«Хорошо сегодня дрались твои люди», — сказал Баталов. И эта фраза была как отпущение грехов, вслед за которой они все трое, Баталов, Саенко и Красюк, пошли в батальон Красюку. На кратке, уже при Климовиче, записав этот происходивший час назад памятный разговор, Лопатин стал рассматривать сидевшего напротив него капитана, которого он, кажется, где-то уже видел. Капитан был невысокий, широкогрудый, в серой танкистской гимнастерке. Из-за пыльного голенища у него торчали рукоятки сигнальных флажков, а на бритой голове была чистенькая, наверное, севшая после стирки, слишком маленькая, похожая на детскую тропическая панама. Их носили здесь многие, и Лопатин привык к их виду, но на голове капитана эта детская панамка выглядела удивительно не кстати и никак не вязалась с его усталым лицом и злыми желваками на скулах. Ну, конечно же, он командир приданного полку танкового батальона, вдруг сообразил Лопатин, и я его уже видел, но только в шлеме и кожанке. Климович, в свою очередь, как только Лопатин надел очки, вспомнил, что видел его у Баталова в первый день их совместных действий. И ему тогда сказали, что это Лопатин, писатель, корреспондент армейской газеты. «Что смотрите на меня, товарищ корреспондент?» — спросил Климович, поколебавшись, как обратиться к Лопатину. «Если назвать интендантом, может обидеться. Назвать же Лопатина товарищем писателем Климович не стал, потому что к слову этому относился с уважением, а произведение Лопатина не читал». «Вы командир танкового батальона?» — спросил Лопатин. «Да?» У него была привычка забегать с этим быстрым, вопросительным «да». «Так точно, коротко и неприветливо», — ответил Климович, вспомнив о своих сожженных танках и предстоящем разговоре с Баталовым. Он подумал, что Лопатин начнет сейчас задавать ему вопросы о действиях танкистов. Но Лопатин ничего не спросил. Он зажег взамен догоревших две новые зеленые противокомариные спиральки и, зябко поеживаясь, прислонился к стене блиндажа. «Холодные тут вечера». «Довольно-таки холодные», — все так же неприветливо согласился Климович, принимая слова Лопатина за подход к расспросам. Но Лопатин хорошо понимал причину молчаливости капитана и не собирался вызывать его на разговор о сожженных сегодня танках. «Вы откуда родом? Не из Белоруссии?» — спросил он вместо этого. «Из Белоруссии. Только жил там мало. В 20-м году родители разом померли от тифа и пошел беспризорничать. До Ташкента доехал, как у Неверова. А вы почему спросили?» «Немного по говору чувствуется». «Значит, с детства въелось». «А с тех пор не были в Белоруссии?» «Нет. То есть был, стоял по гарнизонам, но это уж другой говор, армейский». «Вот, кажется, и Баталов», — сказал Лопатин, услышав голоса у входа в блиндаж и подымаясь. Климович тоже поднялся и, оправляя гимнастерку, еще раз подумал, что выскажет в лицо Баталову все до конца. Но вместо Баталова в блиндаж вошел его заместитель, майор Худяков, в каске, в накинутой на плечи и завязанной у горла плащ-палатки. Он быстро пересек блиндаж и, словно не замечая Лопатина, даже толкнув его, сел рядом, устало бросив на стол обе руки. Потом рассеянно посмотрел на свечу, на Климовича, на Лопатина и сказал: «Баталова убили». Голосом, в котором само отсутствие всякого выражения означало высшее отчаяние. «Убили», — еще раз сказал он, встал и пошел по блиндажу обратно, но у выхода повернул и быстро заходил взад и вперед. Лопатин посмотрел на капитана-танкиста, словно приглашая его узнать то, о чем сам спросить был не в силах. Как убили Баталова? Но Климович молчал и ничего не спрашивал. «Пуля в сердце», — наконец остановившись, сказал Худяков, сам отвечая на никем не заданный, но живший в блиндаже вопрос. Что-то грохнуло. Это телефонист уронил телефонную трубку. «Пошел вместе с Саенко смотреть местность», — продолжал Худяков. «Сам, перед завтрашним боем. Для вас». Он повернулся к Климовичу и сердито ткнул в него пальцем, как будто тот был в чем-то виноват. Искал, где танки смогут пройти. И пуля в сердце. Неизвестно откуда. Дурацкая. Как всегда, когда человек дорогой, так пуля дурацкая. С ожесточением повторил Худяков, раскашлялся и сел в угол. «А где Саенко?» — тихо спросил Климович. Худяков, у которого перехватило горло, молча показал рукой на дверь блиндажа. Климович и Лопатин вышли наружу, в темноту. У входа в блиндаж стояло несколько человек. Лопатин узнал по голосам Саенко и полкового врача. Саенко и врач стояли на дне траншеи, а наверху, на краю ее, на уровне их плеч лежало что-то длинное. Лопатин понял, что это тело Баталова. «Двуколка не может въехать, все перекопано», — сказал в темноте чей-то голос. «Насколько не доехало?» — спросил врач. «Шагов 200». «Сейчас снесем», — сказал Саенко, и, повернувшись и увидев фигуры Лопатина и Климовича, спросил. «Климович?» «Да». «И я, Лопатин», — сказал Лопатин. «Вот какое дело», — просто и печально сказал Саенко. Он вылез из траншеи, присел на корточки рядом с телом Баталова и посветил на него фонарем. Мертвое тело Баталова, до горла завернутое в две шинели, так, словно боялись, что ему будет холодно, лежало, вытянувшись, на санитарных носилках. На голове была фуражка. Усы казались особенно большими и черными на побледневшем лице. А на глазах лежало что-то, значение чего Лопатин в первую секунду не понял. Это были положенные вместо медных пятаков два винтовочных патрона. Саенко снял патроны и поцеловал Баталова в закрытые глаза. Потом, отстранив санитара, сам схватился за ручки носилок у изголовья. Санитары стояли вдвоем в ногах. «Пошли», — сказал Саенко, — «не обращаясь ни к кому в отдельности». Врач засветил фонарик и пошел впереди. Лопатин и Климович пошли сзади. Позади них в темноте шел еще кто-то, и Лопатин подумал, что это, наверное, ординарец Баталова. «Вот как, Леша», полуобернувшись, но не останавливаясь, сказал Саенко. «Все мы смертные». И тут же сурово прикрикнул на санитаров, которые, перелезая через окоп, чуть не выпустили из рук носилок. «Не спотыкайтесь, ни лошади, ни дрова везем». Двуколка стояла даже ближе, чем в 200 шагах. Тело Баталова положили на двуколку, головой вперед. Ординарец сел в ногах. Саенко больше ничего не говорил. Только когда двуколка уже отъехала, он крикнул в темноту ординарцу. «Перегрузишь на машину, сопровождай до медсанбата и возвращайся с той же машиной сюда, ты Худякову нужен». Сказав это, он повернулся и, сопровождаемый всеми остальными, пошел обратно к блиндажу. У самого входа в блиндаж он отрывисто спросил Лопатина. «Как там Худяков? Очень убивается?» «По-моему, да», — сказал Лопатин. «Да и как же?» Саенко перебил его. «Это вы мне не объясняете, это мне тоже понятно. А Худякову командовать надо, полк на себя брать». Когда они вошли в блиндаж, Худяков сидел за столом и, пригнувшись к стоявшему на табурете телефону, говорил с начальником штаба полка. «Это, Сергей Сергеевич, мы потом с вами обсудим», — говорил он в трубку. «А пока перебирайтесь на наш НП, а мы на новый уйдем. Ничего не рано. Баталов приказал туда перейти. И я его приказ отменять не собираюсь». И хотя он говорил о том, что не собирается отменять приказ, в его голосе прозвучала властная нота. «У меня все». Он положил трубку и по старой привычке подчиненного поднялся навстречу Саенко. Вот, словно извиняясь за то, что уже занялся делами, показал он на карту, лежавшую перед ним на столе. «Смотрю еще раз обстановку». «Разрешите сесть?» — спросил Саенко, подчеркивая этим, что Худяков теперь командир полка. Посмотрел еще раз. Худяков сел и жестом пригласил сесть остальных. и кажется мне, что мы Красюку на завтра не додали артиллерии. Надо внести небольшой корректив». «Где посоветуемся?» — спросил Саенко. «Здесь или когда перейдем на новый НП?» «Можно и там». «Сматывайте связь», — сказал Саенко связисту и встал. Горевшая на столе свеча бросала снизу неровные желтые блики на его некрасивое сильное лицо. «Не пришлось тебе увидеть Баталова». «А он из-за твоих танков весь день переживал. Наша с ним вина, извини». Словно выполняя последнюю волю Баталова, сказал Саенко Климовичу и сунул в карманы задрожавшие руки. Климович встал. Слова и голос Саенко заставили его вспомнить свои мысли, с которыми он шел сюда. Сейчас ему было стыдно за них. «Завтра отплатим за Баталова. Даю слово от всех танкистов», — гневно сказал Климович. «Отплатим? Да не оживим», — сказал Саенко с равнодушием непоправимости. Он сел на скамейку, вытянул из-за голенища пачку экземпляров армейской газеты и, взяв себе одну, бросил остальные на стол. «Почитаем, пока связь тянут». Он сделал это, потому что все время испытывал потребность говорить о Баталове, а говорить не хотел. Раскрыв газету больше для того, чтобы заслониться ею, чем чтобы читать, он на первой странице увидел под сводкой боевых действий заметку Лопатина «Усопки песчаной». Заметка начиналась словами: «Вчера весь день бойцы Баталова штурмовали подступы к песчаной сопке». «И сегодня бойцы Баталова штурмовали подступы к песчаной сопке», — подумал Саенко, пробежав заметку Лопатина и механически отметив, что в заметке почти все было точно. «И завтра будут штурмовать песчаную сопку, только без Баталова». Он подумал о том, как теперь будут писать в армейской газете, по-прежнему «бойцы Баталова», или напишут «бойцы Худякова», или «бойцы Худякова и Саенко», и решил позвонить в политотдел, чтобы в редакции этого не делали. Пусть до конца боев продолжают писать «бойцы Баталова», тем более что сами они уже привыкли, что их так зовут. А Худяков нисколько не обидится, он не такой человек. И песчаную сопку, пусть, когда она будет взята, назовут «Баталовской», как назвали Ремезовскую в июле, когда был убит Ремезов. Саенко перевернул газету и стал просматривать четвертую страницу, где обычно помещались, как он называл их, тылы, небольшие заметки, касавшиеся разных сторон армейского быта. Саенко любил такие заметки, потому что был убежден, ни единой войной жив человек, и нельзя ему на войне все время долбить только про войну. Несколько таких заметок было и в этом номере. Повар спешит на позиции, походный магазин на линии огня, зубной кабинет на фронте. Саенко проглядел заметки и вдруг в углу страницы увидел заголовок, который заставил его впервые за последний час забыть, что убит Баталов. «Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом». Саенко еще раз оглушенно прочел заголовок и, опустив руку с зажатой в ней газетой, обвел взглядом всех находившихся в блиндаже. Лопатин, Худяков и Климович все трое молча курили. Пачка газет лежала на столе нетронутая. «Товарищи!» — хотел крикнуть Саенко, но вместо этого, словно не доверяя прочитанному, еще раз медленно, одну за другой перечел все 7 статей договора, начиная с первой, где говорилось, что обе договаривающиеся стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами. И, кончая последней, 7-й, где было написано, что договор вступает в силу немедленно после его подписания. «Товарищ Лопатин», — сказал Саенко, вставая и протягивая Лопатину сложенную пополам газету, — «возьмите-ка, прочитайте вслух». Лопатин рассеянно взял газеты, поискал, куда положить недокуренную папиросу, и, поднеся газету к глазам, замер и долго не начинал читать, так же, как Саенко, сначала молча пробежав обе колонки сверху вниз и еще раз снизу вверх. «Да», — присвистнул он и начал читать вслух. Саенко сидел, слушал и все еще не мог заставить себя поверить, что все это, что он сейчас слышит, в самом деле произошло. Уже 6 лет, с 33-го года, в его сознании армейского политработника жила мысль о том, что существует Германия, а в Германии существует Гитлер, и все это вместе взятое есть война, которая безотлучно стоит у наших дверей. Уже 6 лет Саенко жил с этим сознанием. Он не бывал в отпусках, потому что отпуска отменяли из-за угрозы войны. У него в военном городке была не квартира, а комната, потому что из-за угрозы войны было недосуг строить квартиру для Саенко. Родители Саенко жаловались в прошлом году, что у них на Полтавщине, несмотря на засуху, не снизили хлебопоставки. И Саенко знал, это потому, что существует Гитлер, и нужны моб-запасы зерна. Даже воюя здесь с японцами, Саенко несколько раз за время боев вспоминал о существовании Гитлера с тревогой, которую испытывает человек, знающий, что ему могут выстрелить в спину. Да что же это такое? Не в силах представить себе до конца масштабы происшедшего, ошеломленно думал Саенко. Неужели правда, теперь не будет войны с Германией? Ни в этом, ни в будущем году, ни все 10 лет, о которых сказано в договоре. Весь конец этой и всю следующую 5-летку, а потом... И он в волнении подумал о том, что у нас будет после 2 5-леток. «А все-таки дурак», — сказал вслух он о Гитлере. Лопатин положил на стол дочитанную газету и, внимательно посмотрев на Саенко, сказал, что если Гитлер решил отложить нападение на Советский Союз еще на 10 лет, думая, что он на этом выгодает и станет сильнее нас, то он действительно дурак. Но если он вообще решил не нападать на нас, то это не так уж глупо. «А вы верите в это?» — спросил Саенко, разом с ненавистью вспомнив все, что связано в его представлениях и чувствах с фашизмом. «Лично у меня не укладывается». Лопатин пожал плечами. «Действительно, Гитлер и не нападение, все это как-то плохо укладывалось одно с другим». «Значит, там, на Западе, войны пока не будет», — сказал Климович, одной короткой фразой выражая то главное, что испытывало, читая в этот вечер газету, большинство людей, уже с мая сражавшихся здесь, на Востоке. В дверях блиндажа появился ординарец Баталова. У него было бледное, без кровинки лицо. Чувствовалось, что он еле держится на ногах. «Товарищ майор», — обратился он к Худякову, — «можно идти на новый НП?» — докладывают, что связь протянута. «Отвез?» — спросил Саенко. «Так точно». «Ну что ж, пойдем», — сказал Худяков, складывая карту и засовывая ее в планшет. «Вы пойдете с нами или здесь останетесь?» — обернулся он к Лопатину. «Если разрешите, пойду с вами». Худяков поднялся и, уже сделав 10 шагов к выходу, вдруг остановился, так, словно он что-то забыл, и сказал, вспоминая минувшую германскую войну, хотел бы снова встретиться с немцами, только во всеоружии, в абсолютном всеоружии. Ему показалось, что он и так уже сказал лишнее, и он оборвал фразу, оставив при себе ее вторую, слишком рискованную половину, что хотя мы и бьем сейчас японцев, но, строго говоря, к большой войне, видимо, готовы еще далеко не абсолютно. Высказав таким косвенным образом свое мнение о пакте, Худяков обвел всех взглядом, коротко махнул рукой и первым вышел из блиндажа, как бы вступая в командование полком. Саенко пропустил его вперед, как он пропустил бы Баталова, и вместе с остальными вышел вслед за Худяковым в изредка пощелкивавшую выстрелами темноту.